Глава 6. Испытание на прочность. Олег и Димка лежали, прижавшись к земле, и боялись поднять головы. Наконец пальба прекратилась, и послышались приближающиеся мужские голоса. Несколько человек подходили к длинной деревянной раме, укрепленной на вкопанных в землю столбах. Через равные промежутки в раме висели прямоугольные куски сплетенных из проволоки сеток. От того места, где лежали ребята, до рамы было рукой подать. Хорошо, что они спрятались за двумя кучками набросанной земли, и их нельзя заметить. Они же видели, что среди подошедшей компании находится и Изварин. Два человека в группе держали за плечами винтовки. Мужчины снимали с крючков металлические сетки и внимательно разглядывали их. Изварин робко мялся сбоку припеку. Главным здесь явно был молодой бородатый мужчина в нарядном костюме и при галстуке. Все сетки в первую очередь передавались ему. Он их разглядывал, поглаживал рукой, сгибал, рассматривал на свет, потом давал посмотреть другим. Все делали удивленные лица и причмокивали губами так, будто у них в руках оказалась некая диковинка. В сторону ребят никто не смотрел. Разглядывание сопровождалось довольными улыбками. Слышались голоса: «Силен, Владимир Михайлович, ничего не скажешь. Может, подойти поближе», — сказал один из тех, что с винтовкой. «Это называется в упор», — ответил бородатый. «На стали также проверяли, ближе не надо». «Ну, Владимир Михайлович, ну, гигант». Изварин стоял смущенный от обрушившихся на него похвал. Мужчины одобрительно похлопывали его по плечам, по спине, жали ему руки. Было видно, только что произошло важное событие, приведшее их в прекрасное расположение духа. Поздравил аккумуляторщика и бородатый. Его вообще все слушали, раскрыв рты. А тот, хитро улыбнувшись, спросил: «Одного не пойму. Владимир Михайлович, зачем тебе такая прорва денег? Что ты с ними будешь делать?» Все засмеялись, будто это очень остроумно. Только Изварин бормотал: «Столько денег, Антон Леонидович, вроде мне и в самом деле ни к чему». «Да, ладно, ладно», — посерьезнел бородатый. «Можешь не волноваться, каждый труд благослови удача, расплатимся сполна, за нами не заржавеет». И он обратился ко всем: «Ну, господа товарищи, предлагаю продолжить наше сегодняшнее испытание на прочность в офисе. Сколько можно дышать свежим воздухом? Это же опьянеешь от такого количества кислорода. Столы уже накрыты. Отныне мы можем позволить себе роскошь закатывать подобные пиры хоть по два раза на дню. Можно и по три. Но с утра, я считаю, не обязательно. Слишком жирно будет». Все опять подобострастно засмеялись и с воодушевлением направились к зданию. Ребята проводили их взглядом. «Сегодня будут сидеть допоздна», — изрек Димка, — «пора мотать». По пути на автобусную остановку Олег размышлял. Это они испытывали сплав, который сделал Изварин. Для этого по нему и стреляли. Интересно, для чего он делает эти сетки? «Может, для армии», — предположил Димка. «Тогда нам нельзя раскрывать их секрет». «Тут же нет ни одного военного», — возразил Олег. «Наверное, для чего-то другого. Но вот для чего». Классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь писал, что в России две беды — дураки и дороги. Ученик 6 класса 14 средней школы города Теремковска Дмитрий Скорлупкин имел на этот счет особое мнение. В его жизни были другие две беды – музыка и овсяная каша. Сколько он себя помнил, эти две вещи чудовищно допекали его. Чтобы избежать их, бедняга пускался на самые замысловатые ухищрения. Однако что та беда, что другая настигали его самым немыслимым образом. Однажды, например, Димка вышел во двор и увидел там Олега. Они тогда перешли в третий класс. Олег начал заниматься музыкой раньше Димки, но особенно от этого не страдал. Ему нравилось играть на пианино. Так вот, Димка появился во дворе грустный-прегрустный, будто в воду опущенный. Даже удивительно, начались летние каникулы. Веселись себе на здоровье. Да и только, а Димка такой печальный. Сел на скамейку возле песочницы и молча вздыхает. В сотый раз тяжело вздохнув, он пожаловался Олегу: «Опять родители посылают меня сегодня учиться играть на скрипке. Не знаю, как отвертеться». Олег задумался на минуту-другую, после чего спросил: «У вас графин есть?» «Есть», — в очередной раз вздохнул Димка, потеряв всякую надежду получить сегодня дельный совет. «Ему толкуешь про скрипку, а он спрашивает про графин». Олега скупой ответ не смутил. И он задал следующий вопрос: «Графин где стоит?» «На холодильнике». «Это же здорово», — обрадовался Олег. «Высоко, ты спихни его оттуда, и не пойдешь на скрипку». Он перехватил удивленный, недоумевающий взгляд друга и расшифровал свой загадочный совет. «Когда я был маленьким, то однажды нечаянно разбил графин, и за это меня не пустили на музыку. Я же на пианино учусь, и то не пустили, а ты всего лишь на скрипке. Если кокнешь графин, родители обязательно рассердятся и скажут: вот за это сегодня ты не пойдешь на музыку». Димка мчался домой ликующий и счастливый. От радости даже лифт не стал вызывать. Рванул на четвертый этаж пешком, прибежав домой. Димка, как только мать отвернулась, столкнул графин с водой на пол. Конечно, тот вдребезги. «Безобразие», — нахмурилась мама. «Вот за это сегодня ты обязательно пойдешь на музыку». Не легче обстояло дело и с овсяной кашей. Мама утверждает, что это очень полезная еда. Димка же уверен, пирожки с мясом или бананы в 1000 раз полезней. Однако мама по-прежнему часто кормит его овсянкой, хотя прекрасно знает, что сына воротит от этой мерзости. Вот и сейчас Димка сидел на кухне у раскрытого окна и лениво ковырялся ложкой в стоящей перед ним тарелке с овсяной кашей. Воспользовавшись тем, что мама вышла в комнату, Димка черпанул ложкой кашу и выбросил ее в окно. «Хоть на одну ложку меньше есть придется, и на том спасибо». Вдруг Димка услышал доносящийся снизу непривычный шум, который сопровождался сильным постукиванием, и выглянул в окно. Внизу на газоне стояла легковая машина. Обычно здесь машин не ставили, поэтому Димка так смело выбросил кашу. Наверное, кто-то приехал в гости и приткнулся тут, не найдя более подходящего места, вместо того, чтобы упасть на газон, не причинив никому вреда. Каша шлепнулась точно на крышу «Жигуленка». Тотчас вокруг белого пятна на вишневом фоне началось оживление. Сюда слетелись несколько крупных ворон, скользя по лакированной поверхности крыши и отпихивая одна другую. Они с азартом принялись уминать Димкину кашу. Их острые клювы стучали по кузову, словно пальцы пианиста по клавишам. Из дома испуганно выскочили двое мужчин. В спешке они не надели пиджаков. Оба в джинсовых рубашках, подбежали к своей машине и размахались руками, крича: «Кыш, кыш, проклятые птицы!» Сверху казалось, что две большие синие птицы прогоняют много маленьких черных. Согнав ворон, мужчины тщательно стерли тряпкой следы овсяной каши. Они долго рассматривали, не повредили ли вороны своими острыми клювами краску. Судя по всему, лак в некоторых местах был сбит. Мужчины с ненавистью поглядывали на окна верхних этажей и ругались. Выскочив из кухни, Димка побежал к Олегу. Вечером Димка сказал: «Мам, дай мне завтра в школу овсяную кашу». Ольга Владимировна подумала, что сын бредит. «У нас завтра буфет не работает», — сказал тот, опустив глаза. «Лучше я сделаю бутерброды с колбасой, ты же их больше любишь». «Не надо с колбасой», — махнул рукой Димка. «Что-то я к этой овсянке привык, она мне уже нравится». Ольга Владимировна была счастлива. На следующий день почти все ученики 6-го А принесли в школу готовую овсяную кашу. Упаковка была самая разная: стеклянные банки, полиэтиленовые стаканы и пакеты. Обстоятельная Тамара Зубова использовала как тару пакет из-под молока. Все это хозяйство ребята сдавали Олегу и Димке. Можно было подумать, что те надолго собрались в голодные края, а им идти всего лишь в район Пахомовского шоссе. Каши набралось столько, что вдвоем донести такую тяжесть было не под силу. К тому же и там предстоит много работы. «Какой? Скоро узнаете», — загадочно отвечали Олег и Димка. Кроме них, изъявили желание пойти 6 добровольцев. По пути Олег объяснил: «Эту кашу очень любят вороны. Где увидят ее, сразу летят к ней и клюют. Туда, куда ездит изварин. Все работники приезжают на своих машинах. Они богатые, у них деньги есть. Да без машины к ним и добраться трудно. Мы побросаем кашу на крыше авто. Вороны начнут клевать ее. Все побегут к своим автомобилям, чтобы прогнать их. В помещении никого не останется. Тогда я незаметно проберусь туда и посмотрю, чем они там занимаются. Потом я выбегу в другую сторону, чтобы ни с кем не столкнуться, а там вылезу через подкоп». План был настолько хорошо продуман, что не мог сорваться. Услышав громкое карканье и стук, сотрудники посмотрели в окна. Открывшаяся картина ужаснула их. Они моментально бросились к своим автомобилям. Первыми сорвались с места охранники. Им бежать ближе всех. На каждой машине бесновались охочие до каши вороны. Они стучали по крышам острыми клювами, грозя повредить лак. Хозяева с трудом спасали свои иномарки от варваров. Ребята только этого и ждали, пока остальные притаились за деревьями по ту сторону шоссе и были готовы в любой момент заляпать машины новыми порциями овсянки. Олег незаметно юркнул внутрь здания. Он бежал по коридору, и ему даже не приходилось открывать двери. В панике сотрудники оставили их открытыми настежь. Он просто заглядывал во все комнаты подряд и двигался дальше, добравшись до конца коридора. Олег повернул и на обратном пути осмотрел комнаты, находящиеся по другой стороне. Таким образом, была осмотрена половина здания. Рисковать и углубляться в правую от входа часть он не стал, поскольку все, что нужно, уже видел. Сейчас начнут возвращаться работники. Покинув здание через задний вход, он, что было мочи, побежал через испытательный полигон к дальнему забору. Там есть подкоп, через который они с Димкой позавчера сюда забирались. Когда он добежал до того места, то остолбенел. Подкоп был тщательно заделан камнями. После того, как прожорливые вороны были согнаны с машин, а сами машины внимательно осмотрены и вновь натерты до блеска, сотрудники постепенно вернулись на свои места. Они недоумевали, кто мог устроить такую пакость, а главное, для чего. Вряд ли это шкодничали ребятишки, порой забредающие сюда погулять. Нет, это дело взрослых людей, преследующих какие-то свои цели. Пока трудно сказать, какие. Однако на всякий случай нужно быть начеку и утроить бдительность. Пермский позвонил начальнику охраны и приказал: «Вызови на всякий случай Потапыча с овчаркой, не помешает». Спрятавшись за деревьями, ребята не спускали глаз с входа. Охранники вернулись на свое место. Скоро появится и Олег. Он вылезет через подкоп и придет сюда. Некоторое время мальчики ждали его без особого волнения. Больше того, Димка уверял всех, что еще рано. Ему нужно пробежать через весь полигон, а он огромный, потом вернуться обратно. Скоро будет, стойте и не дергайтесь. Однако прошло уже достаточно много времени. За такой период всю территорию можно спокойно обойти кругом, а не просто перебежать и вернуться. Олег не появлялся. Все поняли, что-то не так, оставив Гришку стоять под деревьями, чтобы не потеряться. Если сюда придет Олег, ребята пошли к задней ограде. Хорошо, что здесь нет охранных собак, подумал Олег. Так же, как и в первый раз, он устроился за кочкой возле заделанного подкопа. Это на случай внезапной стрельбы. Мало ли в какое время они проводят тут испытания. То, что он оказался в ловушке, мало его волновало. Наверняка ребята подойдут к месту подкопа. Он их услышит. Примерно через полчаса он услышал по ту сторону ограды их бормотание. Да вот он. Я же помню. Это какая же собака натаскала сюда столько камней? Полкило, крикнул Олег. Чего? Отозвался Димка. Подкоп то заделан. Видим, не слепые, а перелезть можешь. Нифига, стена слишком гладкая, ни за что уцепиться, я уже пытался. Может, какие-нибудь ящики есть? Если бы тут были ящики, я вылез бы и вас дожидаться не стал. Сейчас что-нибудь придумаем, успокоил его Юрка, почувствовав, что находящийся в неволе Олег начинает нервничать. Вскоре он же предложил: Олег, мы связываем шарфы и перебросим канат тебе. Только покрепче свяжите, чтобы я не сорвался. Шарфы связали на совесть. И тут самое время сказать спасибо футболу. Да, да, футболу. Если бы не он, никаких шарфов ребята в это время года не носили бы. Их носили не для тепла и не для красоты, а для того, чтобы показать, какая у кого любимая команда. Каждый считал свою самой лучшей и на другие смотрел свысока, как, впрочем, и на их болельщиков. Однако сейчас, в минуту опасности, все разногласия были забыты. И вот снаружи к Олегу протянулся самодельный канат, связанный из динамовских, спартаковских и торпедовских шарфов. На нем много узлов, поэтому лезть было очень удобно. Голова Олега уже достигла верхнего края ограды. Вдруг он услышал непонятный звук и оглянулся. В его сторону с рычанием неслась крупная овчарка. Вот она уже совсем рядом. Подпрыгнула, щелкнула зубами. Но поздно, Олег уже был по другую сторону забора. Словно куль, он свалился на землю, тут же вскочил на ноги и, радостно засмеявшись, сказал, теперь чешем отсюда, пока собаку не вывели наружу. Развязывая на ходу шарфы, ребята устремились в сторону города, чтобы их не заметили, перебежали на другую сторону шоссе и шли через лесок. Кое-где земля в тени подсохла, местами же встречалась непролазная грязь. Когда им надоело месить ее, вышли на шоссе. Тут ничего опасного нет, они уже поравнялись с жилыми домами. «Ну, не томи, рассказывай», — тормошили Олега. «Узнал что-нибудь или зря кашу скормили?» «Узнал», — ответил тот с довольной улыбкой. «Они делают бронежилеты. Я их видел, их там навалом. Даже пощупал, внутри твердые, никакая пуля не возьмет. Не пойму толком, что вы расследуете», — удивился Валерка Тюбиков. «Ну, делают люди бронежилеты, пусть делают себе на здоровье. Ничего преступного в этом нет». Олег напомнил, что первоснаперво они искали того мошенника, который подсунул в макулатуру металлические пластины. Выяснилось, что они, скорее всего, попали к жулику от Изварина. Хотели поговорить с ним. Насчет него никаких подозрений у них не было. Подозрения возникли у директора автосервиса. Ему же разобраться в таком сложном деле было не под силу. Просил ребят помочь. «В общем, дело тут, наверное, нечисто», — подвел он итог. «Если это просто артель по пошиву бронежилетов, почему они делают это тайно? Почему нет вывески?» И потом вступил в разговор Димка. «Откуда у всех сотрудников такие иномарки? На какие шиши они куплены? Знаешь, сколько они стоят?» Грозно обратился он к Валерке, который посмел усомниться в важности их следствия. «Знаю», — ответил тот. «Дорого, бешеные деньги, поэтому у нас и нет машины. То-то и оно, на обычную зарплату такие тачки не купить». «Есть еще одна улика», — вспомнил Олег, их главный мужик, когда поздравлял Изварина, сказал, «отныне мы можем позволить себе роскошь закатывать такие пиры хоть по 3 раза на дню». «Было дело», — подтвердил Димка, «я сам слышал, это тоже улика». Гришка спросил, «что же вы будете делать дальше?» И Олег, и Димка сами этого не знали. «Вы бы поговорили с продавцами бронежилетов», — сказал Борька. «Может, они чему надоумят. А где они продаются? Я-то откуда знаю? Мое дело дать идею»,